Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Если бы вас попросили представить всю вашу жизнь в миниатюре, как бы это выглядело? Ну, если бы вас попросили, например, нарисовать картину, которая бы вот на одном полотне в один этот момент запечатлела бы всю вашу жизнь, что было бы на этой картине? Или если бы вы были достаточно искусным скульптором, и вы могли бы слепить скульптуру, которая изображала бы вашу жизнь, что бы это была за скульптура? Или, может быть, если бы вас попросили написать сочинение, но только очень коротенькое, чтобы буквально в нескольких предложениях вы охарактеризовали всю свою жизнь до этого момента, что бы вы написали в этом сочинении? Был один такой очень известный в христианских кругах человек по имени Джон Ньютон. Его жизнь была очень контрастной. Он рос в неблагополучной семье, у него рано умерла мама, воспитывал его отец, который был моряком, поэтому часто уходил в плавание. И он рос ребенком очень непослушным. Он бунтовал, он не принимал никакой власти над собою. В конечном итоге вот эта его бунтарская натура, его греховный образ жизни привели его к тому, что его насильно, помимо его воли, записали служить в Королевском флоте. Но и там он не успокоился. Он тоже бунтовал против властей, ушел в самоволку. И оттуда ему грозило, в общем-то, серьезное наказание, но удалось кое-как уговорить, чтобы его обменяли и разрешили ему дальше дослуживать оставшуюся часть времени на работорговом судне. Но и там тоже не сложилась у него судьба. Он продолжал бунтовать, он писал очень едкие эпиграммы на капитана этого корабля. Конечно же, никакому капитану это не понравится. И после его вот этого вот разгульного образа жизни, который даже неверующие люди не могли терпеть, его оставили на одной из плантаций, где они забирали рабов и продали его в рабство. И он в течение многих месяцев оставался рабом, но он продолжал вести греховный образ жизни и бунтовать против Бога. И потом, какое-то время спустя, благодать Божья коснулась его, он задумался о смысле своей жизни, и он искренне раскаялся в своих грехах, обратился к Богу и стал служить в церкви, даже стал богословом и автором многих гимнов. И вот многие годы спустя он написал один гимн, который является сейчас, наверное, самым известным христианским гимном, по крайней мере, в западном мире. Этот гимн, кто-то посчитал, исполняется каждый год, вот сейчас, исполняется каждый год в разных странах и в разных церквях. Он переведен на разные языки. Каждый год исполняется около 10 миллионов раз. Этот гимн вам хорошо известен. Джон Ньютон озаглавил этот гимн: «О, изумительная благодать! Изумительная благодать!» И в этом гимне отражена вся его жизнь. Один из куплетов этого гимна гласит: «О, благодать, спасен тобой, я из пучины бед. Был мертв, но чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Мы с вами изучаем книгу «Бытие». И в следующем отрывке, до которого мы дошли, представлена вся жизнь Иакова, патриарха израильского народа, Иакова в миниатюре. Это тоже очень короткий, сжатый отрывок. Можно сказать, как один или два куплета в гимне. Или как небольшое сочинение. Одна коротенькая история, одна картина или одна скульптура, которая отражает всю жизнь Иакова в миниатюре. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 32 главу. Мы будем читать с 21 стиха. «Бытие», 32 глава, с 21 стиха. И пока вы открываете, я напомню вам контекст. До этого в книге «Бытие» уже рассказывалось о том, как Бог из разных народов, из числа неверующих людей, из числа язычников, избрал одного человека, Авраама, чтобы через него благословить все другие народы. Это благословение Авраама передалось сначала его сыну Исааку, затем его внуку Иакову.
Иаков поначалу не был образцом праведности. Он пытался добиться счастья своими силами. Однако этот путь не привел его к избавлению от проблем. Бог постепенно через различные обстоятельства учил Иакова уповать на него, на Бога. И вот наступил момент, когда в одном сжатом событии оказалась отражена вся жизнь Иакова. Я надеюсь, вы открыли уже книгу Бытие, 32 главу. Мы прочитаем с 21 стиха. «И пошли дары перед ним». Это те дары, которые Иаков отправил своему брату Исаву, который шел с батальоном вооруженных людей, чтобы его убить. «Пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, и 11 сыновей своих, перешел через реку Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и людей одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл. И хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Дорогие друзья, это ключевой текст в истории Иакова. Это ключевое событие в его жизни, поэтому нам очень важно его правильно понять. Чтобы лучше понять это место Писания, мы с вами будем задавать к нему ряд вопросов. Мы будем смотреть на него под разными углами. Такие вопросы, как: с кем боролся Иаков, как происходила эта борьба, что она для нас означает и так далее и тому подобное. Итак, давайте рассмотрим несколько разных вопросов по порядку. Первый вопрос: с кем боролся Иаков? В одном месте Священного Писания сказано, что он боролся с ангелом. Однако книга Бытие ясно показывает, что боровшийся с Иаковом не был простым ангелом или только лишь ангелом. Боровшийся с Иаковом имел божественную природу. Посмотрите на 28 стих в этом тексте. «И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с кем? С Богом». Иакову было прямо сказано, что он боролся с Богом. Посмотрите на 30 стих. «И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл». Пенуэл на древнесемитском языке означает «пену» – это лицо, «эл» – Бог. Пенуэл – лицо Бога. Он говорит: «Это место теперь будет называться лицо Бога, потому что я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». «Я видел Бога лицом к лицу». То есть Иаков тоже прекрасно понимает, что он боролся с самим Богом. Как же это тогда совместить с тем, что Иаков боролся с ангелом, как сказано в некоторых других, в одном другом месте Священного Писания? Слово «ангел» обозначает что? Вестник. Кто является вестником Бога, или, скажем по-другому, вестником Отца? И в то же время имеет божественную природу. Христос. Совершенно верно. Сказано: Бога Отца никто никогда не видел. То есть никто не мог бы сказать, что он видел Отца лицом к лицу. И Иаков не смог бы сказать: я видел Бога лицом к лицу, если бы он имел в виду Бога Отца. Так кто же является вестником Отца? Кого можно видеть лицом к лицу, и кто в то же самое время имеет божественную природу, так что о нем в полной мере можно сказать «Бог» – это Христос. Действительно, большинство христианских богословов с древнейших времен именно так объясняли это место, что Иаков боролся с Иисусом Христом. Это случай явления Христа до воплощения. Итак, Иаков боролся с самим Богом, со вторым лицом Троицы. Далее, следующий вопрос, с которым нам нужно разобраться. Как происходила эта борьба? Как происходила эта борьба? Библия сообщает об этих событиях скупым прозаическим языком. Боролся с ним некто, и он увидел, что не может победить его. Однако всякому, кто знаком с каким-либо видом единоборств, должно быть понятно, что за этими простыми словами «боролся с ним некто, до восхождения зари увидел, что не может победить его». Вот за этой простой фразой, за этим коротким предложением, которое мы произносим за несколько секунд, на самом деле стоит огромное количество сил, пота, может быть, крови и разочарования. Стандартная схватка в традиционных видах борьбы, в дзюдо, самбо, вольной борьбе, длится 5-6 минут. В разных видах чуть-чуть по-разному. И вот если борцы проходят полную дистанцию, если кто-то из борцов не одерживает досрочную победу, если они борются все отведенные 5 минут в самбо-дзюдо, 6 минут в вольной борьбе, то за это время, за эти несколько минут борцы устают так сильно, что они иногда просто падают без сил на ковер. Я сам занимался борьбой 5 лет и выступал на соревнованиях, и я знаю, что это такое. Я знаю, что когда ты борешься, несколько минут – это такое большое напряжение, что через несколько минут ты полностью устал. Они дышат очень сильно, да, дыхания не хватает. Когда, наконец-то, заканчивается схватка, ты идешь, и в ожидании следующей схватки ты просто ложишься на ковер, и ты отдыхаешь. И даже установлено правилами, что между схватками должен быть обязательный промежуток не меньше 10 минут. То есть требуется время, чтобы даже после 5 минут борьбы отдохнуть. Посмотрите, что здесь сказано. Боролся с ним некто. Как долго? До восхождения зари. И я не думаю, что у них там был секундомер, и они засекали. Так, слушай, Иаков, я вижу, что ты уже немножко устал. Ты пойди вон там, посиди и отдохни. А потом придешь через 10 минут, и мы с тобой возобновим. Скорее всего, это было непрерывающееся противостояние. Так что представьте себе, насколько сильно на самом деле должен был устать Иаков. Как могло происходить это событие? Конечно, мы не знаем подробностей. Было бы очень здорово, если бы кто-то стоял с видеокамерой и записывал этот случай, и потом мы смогли бы посмотреть. Я думаю, что это был бы самый такой захватывающий голливудский блокбастер. Это был бы самый интересный фильм, который только можно себе представить, когда человек борется всю ночь, борется с Богом. Давайте попробуем представить себе, как это могло происходить. Наверное, сначала Иаков попытался подойти к ручью, чтобы перейти на другую сторону, однако вдруг кто-то стал ему мешать. Кто-то встал у него на пути. Возможно, Иаков хотел оттолкнуть его, но не смог. Этот незнакомец сопротивлялся. Потом Иаков попытался обойти его стороной, но у него ничего не получилось. Может быть, Иаков возмутился и стал разговаривать с незнакомцем на повышенных тонах, как когда-то он разговаривал с Лаваном. Однако тот ему ничего не отвечал. Он просто не пускал его к реке, и все. Может быть, Иаков бросился на него с кулаками, но не смог причинить ему никакого ущерба. Затем он сцепился с ним и попытался повалить на землю, но у него не получилось повалить его на землю. Он попытался схватить его за пятку. Помните, имя Иаков означает «хватающий за пятку». Он попытался провести свой коронный прием, если так можно сказать. У каждого борца есть коронный прием, чаще всего один, редко два или три. И вот Иаков попытался провести хороший коронный прием, который у него, наверное, получался в других случаях. Но рядом с ним стоял слишком опытный соперник. И этот соперник, кажется, сопротивлялся любым попыткам Иакова с особенной легкостью. Иаков просто не мог поверить, почему у него ничего не проходит. Помните, был такой знаменитый, наверное, можно сказать, даже культовый мультфильм в Советском Союзе. В конце 80-х, в 89-м году он вышел, «Остров сокровищ». Я тогда еще в школе учился, был неверующим. И вот это было самое большое событие нашей школьной жизни, когда вышел на экраны вот этот вот мультик «Остров сокровищ». Так вот, там есть такой персонаж, доктор Ливси. Помните, когда доктор Ливси в этом мультике сражается с пиратами? Что он делает? Как он это делает, да? Он сражается так, совершенно не напрягаясь, да, машет своей шпагой, отбивает любые выпады этих пиратов, а потом он берет, срывает цветочек и начинает нюхать этот цветочек, то есть вообще не обращая внимания на то, что происходит. При этом никто ничего не может причинить ему никакого вреда. А вот я думаю, что в этой ситуации было что-то похожее. Незнакомец с такой легкостью противостоял любым приемам, любым выпадам Иакова. Для него это не составляло никакого труда. Иаков уже был весь в мыле, но не мог добиться абсолютно ничего. Вдобавок ко всему, как только незнакомцу надоела эта возня, он небрежным движением прикоснулся к бедру Иакова и навсегда вывел его из строя. Скорее всего, за эту ночь Иаков пережил полную гамму чувств от злости до отчаяния. Нужно отметить один момент, чтобы нам более точно и более полно понимать эту ситуацию. Нужно отметить один момент, который в синодальном переводе не очень удачно передан. В синодальном сказано: «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его». То есть получается, как будто бы Бог увидел, что не одолевает Иакова, и тогда прикоснулся к составу бедра его. Но немножечко это странно выглядит, да? То есть как это? Вы хотите сказать, что Бог настолько бессильный, что Он пытается, но не получается? И тогда, поскольку не получилось честным путем, то вроде бы пошел на какой-то подвох и повредил состав бедра. Так что ли получается? Немножечко проблема здесь в чем? Проблема в переводе. Дело в том, что в оригинале эти фразы, они состоят из простых предложений. Там нет вот такой вот взаимосвязи. «И увидев, коснулся». В оригинале это простые предложения. «И он увидел, что не может победить его». «И он коснулся бедренного сустава его и вывихнул бедренный сустав Иакова, когда он боролся с ним». То есть не говорится, о ком именно это сказано. Простые предложения. И он увидел вот это, и он прикоснулся. И вы знаете, в еврейском языке очень часто главное действующее лицо не сообщается в предложении, а просто говорится и он, и он, и он. Как, допустим, дальше в этом же тексте вы увидите и сказал, и сказал, и сказал. А кто сказал? Ну, мы это должны понять из контекста. Вы можете опустить глаза просто на страничку и посмотреть. В конце этой главы говорится «И сказал, как имя тебе, и сказал, зачем тебе мое имя, и сказал». И не говорится, кто сказал. Об этом мы должны догадаться из контекста. Вот точно так же и в этих предложениях. В оригинале сказано просто «И он увидел, что не может победить его, и он прикоснулся к составу бедра его». То есть это не говорится, кто именно, и мы сами должны из контекста догадаться, о ком идет речь. Так давайте уже подумаем. Кто увидел, что не может победить кого? Бог увидел, что не может победить Иакова? Или Иаков увидел, что не может победить Бога? Ну, конечно же, Иаков. Это было бы совершенно странно, если бы Бог вдруг боролся, прикладывал усилия и вдруг осознал, надо же, не могу победить. Это совершенно невообразимая ситуация. Она не соответствует абсолютно ничему, что мы знаем о Боге из других мест Писания. Ангел, когда явился во времена царя Езекии, помните, когда ассирийское войско окружило Иерусалим, и один единственный ангел за одну ночь поразил сколько ассирийцев? 185 тысяч человек. Один ангел намного сильнее, чем любые люди. Что же говорить о Боге, который боролся бы с человеком? Так вот, конечно, Бог мог победить Иакова в любой момент. Стоило ему прикоснуться только к бедренному суставу Иакова, как тот остался хромым на всю жизнь. И когда Бог говорит позднее в этом отрывке «отпусти меня», это не означает, что он не может уйти. Но это как мы говорим иногда, когда мы в гостях засиделись, мы говорим, что «ну что, отпускайте нас, да?» Это не значит, что нас удерживают, и мы не в силах, и нас к батарее приковали наручниками, и мы не можем уйти. Нет, мы можем уйти, но мы просто предупреждаем о своем уходе. И также Господь говорит, я намереваюсь уходить, отпусти меня. Он дает Иакову возможность понять, что сейчас схватка закончится, Иаков останется ни с чем, и Бог уйдет. И он дает Иакову возможность что-то сделать. Что сделать? Просить о благословении, но об этом мы еще чуть позже скажем. Итак, как происходила эта борьба? Иаков боролся с Богом всю ночь и оказался совершенно, абсолютно и полностью бессилен против Бога. Каким же был исход этой борьбы? Цель любой борцовской схватки – это не просто показать технику или какую-то пластику движений. Цель любой борцовской схватки какая? Победить. Так вот, победил ли Иаков? Это неоднозначный вопрос. И да, и нет. Или лучше сказать по-другому, и нет, и да. Пока он пытался сопротивляться, он не мог победить. Пока он пытался навязать свою волю, пока он пытался протарить свою колею, пока он пытался сделать так, как ему надо, он безнадежно проигрывал. Однако затем, поняв, с кем он борется, Иаков меняет стратегию борьбы. И вместо грубого противостояния он начинает что делать? Просить о благословении. Более того, он умоляет Бога о благословении. Он настолько в этот момент смирился перед Богом, что он даже заплакал. Откуда мы это знаем, спросите вы? Мы это знаем еще из одного текста библейского, где упоминается эта ситуация. Книга пророка Осии, 12 глава, 4 стих. Там говорится, он боролся с ангелом и превозмог. Как превозмог? Как он победил? Осия дальше говорит, плакал и о милости умолял его. Плакал и о милости умолял его. То есть вот что было этой ночью. Когда Иаков долго боролся с Богом, но совершенно был бессилен, ничего не мог сделать, он понял, что борется с Богом и что это бесполезно. Бесполезный путь пытаться напролом идти против Бога. И тогда он остановился. И тогда он уже схватился за Бога не для того, чтобы попытаться его повалить и протарить себе дорогу. А он схватился за Бога для того, чтобы не отпустить его от себя и сказать, Господи, останься со мною. И он смирился перед ним и стал умолять его о благословении. Господи, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Если раньше он говорил, не отпущу тебя, пока не повалю, не отпущу тебя, пока не добьюсь своего, то теперь он говорит, Господи, не смею с тобой бороться, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И вот как только он смирился перед Богом, в этот самый момент он превозмог. Он победил в этой схватке, не раньше и не позже, а именно тогда, когда пал на колени пред Богом и со слезами умолял его о благословении. Дорогие друзья, противодействие Богу, хитрость в прошлой жизни Иакова, обман, на который он часто шел, не привели его ни к чему хорошему. Они привели его только к хромоте. Он остался хромым на всю оставшуюся жизнь. Эти прошлые попытки борьбы, когда он пытался преодолеть Бога, преодолеть свою судьбу своими силами, своими грехами, своим обманом, это привело его к увечьям. Но глубокое смирение перед Богом и мольба о благословении превратили проигравшего в победителя. Следующий вопрос, который мы должны поставить перед собой, что означало это событие в жизни Иакова? Что означало это событие в жизни Иакова? Давайте посмотрим, чтобы ответить на этот вопрос, снова на книгу Осии. В книге пророка Осии, 12 главе, 3-6 стихи, помещают вот это вот событие в контекст истории Израиля. И благодаря этому мы можем понять, что это означало в жизни самого Иакова. Я прочитаю для вас этот текст. Осия, 12 глава, 3-6 стихи. «Еще в чреве матери запинал он брата своего». Это помните, когда Иаков боролся с Исавом еще в чреве матери. Действительно, младенцы там что-то между собой толкались. «А возмужав, боролся с Богом». Он боролся с ангелом, с вестником отца. «И превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он, кто он, Бог, нашел нас и там говорил с нами. А этот Господь, с которым он боролся, кто есть? Есть Бог Саваоф, сущий, то есть Иегова по-еврейски, сущий имя его». И дальше посмотрите на 6 стих. Теперь пророк Осия помещает вот это вот событие в жизни Иакова, его борьбу с Богом, в контекст истории израильского народа. И в 6 стихе он говорит такие потрясающие слова. «Обратись и ты к Богу твоему». «Обратись и ты к Богу твоему». Тем самым пророк Осия показывает, что вот этот день, вернее, эта ночь, этот момент в жизни Иакова был моментом его полного обращения к Господу. Нет, до этого уже у него были какие-то отношения с Богом. До этого он уже молился. До этого уже являлся ему Господь и говорил ему определенные вещи, и давал ему определенные обещания. Но это был лишь подготовительный этап. У него уже были какие-то отношения с Богом, но его сердце еще не было вполне предано Господу. И вот наступает этот день, когда его сердце полностью повернулось. Он боролся с Богом всю свою предыдущую жизнь, но в этот день он понял, что нужно прекратить бороться. И в этот день он перестал бороться с Богом. И в этот день он смирился перед Ним, пал на колени, плакал и о милости умолял Его. И это и есть обращение. Итак, пророк Осия сравнивает вот эту вот ситуацию в истории Иакова с его обращением к Господу. И он призывает израильский народ извлечь уроки из этой истории. И точно таким же образом, как это сделал Иаков, обратиться наконец-то к Господу. Действительно, эта ночь есть вся жизнь Иакова в миниатюре. Он до этого боролся с Богом и людьми, как сам Бог ему говорит, да? Ты боролся с Богом и людьми. Это была вся его прошлая жизнь. Вот об этом пути, когда он пытался достичь счастья в своей жизни путем борьбы с Богом, борьбы с его заповедями, пренебрежения Богом в своей жизни, обмана людей. Вот об этом пути напоминало его первое имя. Его первое имя – это Иаков. Как мы с вами уже неоднократно говорили, это значит «хватающий за пятку». Кто хватает за пятку? Кто вырывает пятку рывком из-под противника? Это борец. За пятку хватают борцы и в переносном смысле обманщики. Вот именно это делал Иаков. Он боролся и обманывал. Боролся и обманывал. Как говорит сам Исав, его родной брат, помните? Он сказал, не потому ли дано ему имя Иаков, хватающий за пятку, борец, что он запнул меня уже два раза. Это книга Бытие, 27 глава, 36 стих. То есть сам Исав говорит, он борец, ему поэтому дано имя Иаков, что он мне уже два раза поставил подножку. Ну, конечно, Исав говорит не о тех детских годах, когда они, наверное, боролись, сцепившись друг с другом в пыли. Он говорит о том, что Иаков уже вырос и дважды обманул Исава. В серьезных-серьезных вопросах. И Исав вот с горечью говорит об этом. Он уже дважды поставил мне подножку. Вот так вот Иаков боролся с Богом и людьми. Он боролся с Богом и людьми, когда хитростью перекупил у своего брата права первородства. Он боролся с Богом и людьми, когда тщательно спланированным обманом присвоил себе благословение, которое Исаак намеревался дать Исаву. Но Иаков обманул своего отца. Но вот эта вот борьба человеческими силами, обманом и хитростью, изобретательностью не привела его к победе. Он так и не смог перейти на другой берег. Вот настал этот момент, да? Он собирался перейти на другую сторону, но борьба не помогла ему перейти на другую сторону. Бог преподал ему важный урок. Он показал борцу, что бороться с Богом бесполезно. Этот борец совершенно ничего не может противопоставить Господу. Ведь задумайтесь, речь не идет о каком-то действии, которое человеку недоступно, не под силу. Речь идет о самом простом действии, о самой простой вещи – перейти через реку вброд. Иаков уже это делал много раз. Он за этот день уже, за предыдущий день, перевел все свое имущество, то есть все свои стада, все свое снаряжение перетаскал вместе со своими рабами. Он много раз уже пересекал этот поток Иавок в течение предыдущего дня. Он, может быть, раз 10 его уже переходил. Потом он вернулся один в свой стан, то есть место, где раньше стояли его шатры, его стада. Наверное, чтобы проверить, ничего ли он там не забыл. Или, может быть, для того, чтобы помолиться в тишине, поскольку он покидал предыдущую территорию Месопотамию и переходил на территорию Ханаана, земли обетованной. Мы не знаем, для чего он остался один. И вот потом он подходит снова к этому потоку, и он думает, что он повторит вот это действие, которое делал уже много раз. Это же так легко, подумаешь, перейти вброд вот эту вот речку. Я это уже делал сегодня 10 раз. И вдруг наступает такой момент, когда он совершенно ничего не может поделать в своей жизни. Он словно бы застрял. Он буксует. Его жизнь вообще не идет вперед. Он пытается сделать что-то, но у него ничего не получается. Он не может сделать даже такую простую вещь, как перейти на другую сторону. Бог поставил преграду, и Иаков оказался бессилен. Бог не пустил его, и он не смог перейти на другую сторону. Бог показал Иакову, что все обстоятельства жизни, даже самые малые и обыденные, находятся в Божьей власти. Бороться с Богом бесполезно. Этот путь ни к чему хорошему не приведет. Дорогие друзья, тот же самый урок Господь хочет преподать и нам с вами. Бороться с Богом бесполезно. Возможно, вы пытались бороться с Богом, вы жили по-своему, вы жили так, как вам заблагорассудится. Но может наступить день, когда Бог поставит преграду, когда Бог положит вас на кровать, на одро болезни, и вы не сможете сдвинуться с места. Когда Бог поставит вам такие препятствия в вашей работе, что вы ничего не сможете с этим поделать. Ваша жизнь словно бы застрянет на одном месте. Вы будете буксовать. Может быть, это с вами уже случалось. Может быть, это происходит с вами в настоящий момент. Господь хочет, чтобы вы остановились и задумались. Куда вы идете? С кем вы боретесь? Как вы пытаетесь найти свое счастье в этой жизни? Борьба с Богом ни к чему хорошему не приведет. И вот Иаков этот урок извлек, и он остановился, и он плакал и о милости умолял Бога. И тогда Бог дал ему новое имя. Вот его обращение к Богу, изменение его жизни было отмечено тем, что Бог дал ему новое имя. Это новое имя какое? Израиль. Знаете, что означает это имя в переводе с еврейского? Исраэль. Будет бороться Бог. Будет бороться Бог. Раньше боролся Иаков. Теперь будет бороться Бог. Раньше Иаков пытался бороться своими силами, но, как оказалось, он боролся все время против Бога. Он был в другой команде. И поэтому безнадежно проигрывал. Теперь он смирился перед Богом и встал на его сторону. И теперь за него будет бороться Бог. И тогда уже это будет совсем иной результат. Дорогие друзья, Бог призывает нас, чтобы мы перестали бороться с Ним, чтобы мы перестали быть Иаковами, которые пытаются своими силами добиться своего счастья, чтобы мы склонились перед Ним на колени, чтобы мы плакали и о милости умоляли Бога. И тогда Бог будет на нашей стороне. И тогда Бог будет бороться за нас. Будьте не Иаковами, а Израилями, если можно сказать это так. Ну и последнее, на что мне хотелось бы обратить внимание, мне хотелось бы подвести некоторые итоги из этой истории. Чему это событие учит нас? Какие уроки мы можем извлечь отсюда? Кое о чем мы уже говорили, кое-что мы затронули так мимоходом. Но сейчас более конкретно давайте назовем эти уроки, которые мы должны извлечь из этой истории. Первый урок. Любой человек до своего обращения ко Христу борется с Богом. Любой человек до своего обращения ко Христу борется с Богом. Вы можете сказать, но я был неверующим, или, может быть, и сейчас еще остаюсь так, ни рыба, ни мясо. Вот, но я не чувствую, чтобы я боролся с Богом. Я вроде бы даже иногда молюсь. Дорогие друзья, Иаков тоже молился. Иаков тоже молился. Иакову даже было Божье откровение, но он был необращенным человеком. У него были какие-то начальные отношения с Богом, но его сердце еще не было вполне предано Господу. Дорогие друзья, Библия сообщает, что любой человек до своего обращения ко Христу борется с Богом. Откуда мы это знаем? Об этом говорится в послании к Римлянам, 5 главе 10 стихе. Римлянам, 5 глава 10 стих, где сказано, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Здесь тоже говорится об обращении человека. Как описывается обращение? Мы были врагами и потом примирились с Богом. Дорогой друг, если ты не подчиняешься Божьим заповедям, ты Божий враг. И тебя ожидает вся полнота божественного гнева. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Может быть, ты проживешь еще 10 лет. Может быть, ты проживешь 50 лет. Может быть, ты проживешь 2 дня. Но сколько веревочки не виться, конец когда-то все равно будет. И ты сейчас Божий враг. И Бог для тебя не что иное, как враг и противник, против которого ты восстал и с которым ты борешься своими грехами. Будучи врагами, говорит Священное Писание. И вот история Иакова учит нас, остановись и прекрати бороться с Богом, перестань быть Его врагом, склонись перед Ним на колени, умоляй Его о милости, спеши стать другом Божьим, спеши примириться с Ним. И это возможно только через Иисуса Христа, который умер за твои грехи и воскрес. Иисус Христос умер за твои грехи, это показывает Его огромную любовь к тебе. Он умер за твои грехи, потому что Он не хочет твоего уничтожения. Он умер за твои грехи для того, чтобы ты имел возможность прийти к Нему и получить спасение. Поверь, что Христос любит тебя и умер за твои грехи. И обратись к Нему. Стань Его учеником. Отвернись от греха и последуй за Господом. Перестань бороться с Богом. Итак, первый урок. Любой человек до своего обращения ко Христу борется с Богом. Второй урок. Оказывается, даже верующие тоже могут бороться с Богом. Даже верующие тоже могут бороться с Богом. В других местах Священного Писания мы читаем о том, как люди, даже называющиеся верующими или называющиеся народом Божьим, мы уж не будем судить о состоянии их сердца, но, по крайней мере, формально они верующие и, тем не менее, борются с Богом. В книге пророка Осии 14.1 говорится, «Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего». Самария – это была столица Северного царства Израильского. Это была часть избранного Божьего народа. К этому северному царству относилось 10 из 12 колен Израилевых. И вот говорится, опустошена будет Самария. Почему? Восстала против Бога своего. Даже люди, формально называющиеся верующими, могут восставать против Бога. Ну и, может быть, к этому можно добавить, что даже верующие иногда по своей непокорности и по своим грехам начинают в своей жизни бороться с Богом. Может быть, и вы сейчас боретесь с Богом, нарушаете Его закон, пытаетесь обманом проложить путь к счастью, упорствуете в своей непокорности. Однако все это не приведет вас к счастью, потому что борьба против Бога не приводит к счастью. Следующий урок, как раз это подводит нас как раз к следующему уроку. Борьба с Богом небезопасна. Борьба с Богом небезопасна. Она всегда оставляет следы. Борьба с Богом всегда оставляет следы. В конце этого отрывка мы с вами прочитали в книге Бытие, 31-32 стихи. «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл». И что было с Иаковом? «И хромал на бедро свое». А почему он хромал? Потому что Бог оставил его инвалидом. Борьба с Богом приводит к инвалидности. Я не хочу сказать, дорогие друзья, что любой, кто получил там первую, вторую, третью группу инвалидности, получил это за свою борьбу с Богом. Нет, я этого не хочу сказать. Мы об этом совсем не говорим. Но мы говорим о том, что борьба с Богом в нашей жизни не остается без последствий. Вот Иаков, он не просто как-то устал и потом пошел, отдохнул, и ничего с ним не случилось. Но он до конца своей жизни остался хромым. То есть сустав его бедренный был поврежден. Тогда не было операции по замене сустава. Он до конца своей жизни хромал. Это показывало ему, во-первых, что борьба с Богом была наяву. Это не просто приснилось ему. Это не просто была какая-то галлюцинация. Он остался хромым, как напоминание о том, что он боролся с Богом и что этого делать не нужно. Точно так же и в нашей жизни, дорогие друзья, борьба с Богом оставляет следы. У некоторых из вас эти следы есть, и вы о них знаете. Кто-то из вас жил такой жизнью до обращения ко Христу, в неверующей своей жизни, что у вас остались какие-то хронические, может быть, неизлечимые заболевания, может быть, какие-то травмы, последствия ваших прошлых грехов, может быть, разорванные отношения, испорченные семьи. Борьба с Богом действительно оставляет следы. Борьба с Богом небезопасна. Дорогие друзья, стремитесь как можно раньше закончить эту борьбу, пока у вас второй сустав не отказал, и третий, и четвертый. И это подводит нас к последнему уроку. Путь к духовной победе только один. Путь к духовной победе только один – это полная и безоговорочная капитуляция перед Господом. Путь к духовной победе только один – это полная и безоговорочная капитуляция перед Господом. Смиритесь перед Богом и умоляйте Его о благословении, тогда вы обретете победу. Некоторые люди медлят с этим, и они ждут, когда же Бог прикоснется к их суставу и сделает их инвалидами, когда же грянет гром, чтобы они могли перекреститься. Но когда гром грянет, и вы начнете креститься, гром ведь может в вас попасть. Молния может вас поразить. Не ждите этого. Давид пишет в Псалме 31, именно как раз об этом он говорит. «Не будьте как конь». Хорошее сравнение, да? Как, дальше будет еще лучше. «Как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Ну да, конечно. Конь, особенно если он дикий, он не будет тебе покоряться просто так. Пока ты не поставишь ему в челюсти вот эту вот штуку, как она называется? Как? удила, да, или как-то еще, вон, Света, она у нас чемпион по выездке лошадей. Как это называется? Я забываю все время. Ну, вы поняли, да? Это такая жесткая штука, железная, металлическая. Она вставляется вот в челюсти коню, вот, и Света мне объясняла, что это очень неприятно. Я сам не пробовал. Но, дорогие друзья, не правда ли мы точно так же сами себя ведем, да? В нашей жизни. Мы ждем, когда Бог вставит нам вот это вот удило. Когда Он вставит вот эту вот железную штуку, чтобы каждое движение причиняло нам боль. Чтобы когда Он поводок повернет в одну сторону, мы начали Его слушаться. Но Писание говорит, не будьте как этот несмысленный лошак. Он потому-то и не слушается хозяина, что мозгов у него нету. Не, мозг у него есть, мозгов нету. Он не соображает, он не понимает. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых нужно обстоятельствами и болью заставлять повиноваться хозяину. Смиритесь перед Господом скорее. Смиритесь, пока Он еще словами к вам обращается, а не когда Он бьет вас в вашей жизни. Дальше этот псалом продолжается такими словами. «Много скорбей нечестивому». Вот это те самые удила, которые Бог влагает в уста нечестивых, чтобы они повиновались Ему. Скорби, много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Дорогие друзья, будем уповать на Господа и не будем бороться с Господом. Давайте спешить прекратить эту борьбу. Давайте спешить смириться пред Господом и повиноваться Ему. Не будем прежними Иаковами, будем новыми Израилями. Не будем бороться с Богом, но смиримся перед Ним, чтобы лучше Он боролся за нас. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас через эту важную историю о том, как плохо бороться с Тобой, как небезопасно бороться с Тобой, как в конечном итоге бесполезно бороться с Тобой. Выход из этой борьбы только один. Либо наказание и отвержение, и в конечном итоге вечное отвержение в аду. Либо наше смирение и полное Твое прощение, принятие и милость. Господь, мы не хотим быть отвергнутыми, и потому не хотим бороться с Тобою. Но мы хотим ухватиться за Тебя, подобно тому, как Иаков это сделал в конце, и умолять Тебя о благословении. Не отпустим Тебя, пока не благословишь нас. Мы нуждаемся в Тебе. Душа наша нуждается в Тебе. Господи, не удаляйся от нас, будь близок к нам, благослови нас. Помоги нам не бороться против Тебя, но смириться пред Тобой и жить в послушании Тебе, чтобы нас окружала милость, и чтобы Ты боролся за нас. Благодарим Тебя, Господь, за все. Аминь.